Михаил Пеплов, «Падение диктата». Пролог. В помещении, где очнулась Лиза, темноту рассеивали только старые алхимические лампы, светившие тусклым зеленым светом. Такие лампы делали еще до диктата, сейчас они считались дорогим антиквариатом, но здесь, в Санктуме, их было не меньше десятка, развешанных на грубых каменных стенах. Ее руки и ноги были зафиксированы, спиной она чувствовала холод камня. Потолок терялся где-то высоко. Света не хватало даже, чтобы осветить колонны, уходящие во мрак. Колонны, массивные, из черного мрамора с прожилками, уходили в темноту, и казалось, что это не зал, а подземный храм. Рядом стоял чей-то силуэт. Заметив, что девушка пришла в себя, он заговорил. «Не бойся, дитя. Ты послужишь великой цели. С твоей смертью падет диктат, и ему придется вернуться, чтобы покарать всех грешников». Над ней склонился худощавый старик в черном балахоне. Щеки впали так сильно, что казалось еще немного, и кости черепа порвут кожу, сухую, как старая бумага. Впрочем, мужчину это вряд ли обеспокоило бы. «Вы психи!» От человека, нависшего над привязанной девушкой, разило застарелым потом, а в глазах застыло пугающее спокойствие, такое, какого не бывает у нормальных людей. «Дитя, ты знаешь историю?» Старик отложил нож и сел рядом с алтарем. Он представлял собой грубо обработанную каменную плиту, покрытую темными пятнами, может быть, многовековой крови. Великий диктат – не просто сказка для поддержания порядка. 500 лет назад люди содрогались от одного упоминания диктатора. Но со временем привыкли к его законам и забыли об ужасе, что он нес. Да-да, человек захотел стать богом, достиг невероятной силы, заставил мир принять свои законы, потом исчез, пригрозив вернуться, если диктат нарушит. Это школьная программа. Она дернулась, но путы держали слишком крепко, даже усиление не помогало. Вы же сами нарушаете его диктат. Почти все верно. Кроме мотива. Диктатор не хотел стать богом, он просто слишком любил человечество и не мог выносить, как люди убивают друг друга. Наша церковь разделила эту любовь. Но жестокость не исчезла, лишь изменилась. По щеке старика покатилась слеза. Он обвел рукой пространство вокруг. Мы обрушим диктат, чтобы он вернулся и вершил судьбу человечества. Он обернулся к остальным участникам ритуала и воздел руки. Акустика зала превратила негромкий синхронный шепот в набат, вбивающий слова в сознание Лизы. В глубине зала, у колонн, стояли еще несколько фигур в черном, их лица скрывали капюшоны. Они раскачивались в такт песнопению. А я тут при чем? Я людей не мучаю, учусь в Академии обеспечения законов. О кошке забочусь. Себя лучше зарежьте. Она снова рванулась, но тщетно. Дитя, мне жаль, но самоубийцы не считаются. Поверь, ты сделаешь мир лучше. Старик повернулся к алтарю и занес нож. Прости. Она почувствовала только холод, а потом тупую боль, нож уже пробил грудину. Ее сила, с пробуждения отказывавшаяся выходить за пределы тела, позволила прочувствовать каждое движение. Нож раздвинул ребра, пронзил легкое, медленно приближаясь к сердцу. Глаза защипало от слез, в голове пронеслись обрывки. Родители, кошка в петербургской квартире, которую теперь некому кормить. Слезы мгновенно высохли, стянув кожу на щеках. Девушка зажмурилась, и вовремя. Через секунду зала озарилась ослепительно белым светом, проникающим даже сквозь плотно сжатые веки, а затем погрузилась во тьму, физически ощутимую, вязкую. Лиза чувствовала, что нож остановился глубоко внутри ее грудной клетки. Но при этом она была жива. Открыв глаза, она смогла лишь беспомощно лежать, ожидая неизвестно чего. Тьма понемногу рассеивалась, и через несколько мгновений она разглядела рядом с собой силуэт, совсем не похожий на старика. «Жива!» А я уже испугался. «Ты ведь не из этих?» У алтаря стоял мужчина, возраст которого было сложно определить из-за длинных волос и неопрятной бороды. По его лицу текли слезы, но он улыбался. «Тебе повезло. Моя сила не дала тебе умереть. А вот эти бедные люди. Она забрала их жизни. И поделом им, они. Они меня». Договорить она не смогла, накатила истерика. Парень покачал головой, вытащил кинжал из ее груди и перерезал веревки. Лиза машинально ощупала рану, крови не было, только узкая щель, словно зарубцевавшаяся, но не стянувшаяся. Внутрь уходила сухая полость, вызывающая тошнотворный дискомфорт. «Давай знакомиться. Тебя как зовут?» «Графья Елизавета Апраксина», — выдохнула она. Присутствие незнакомца действовало странно успокаивающе. Его глаза не пугали, как у старика, а словно накрывали теплым одеялом. Она уже не рыдала, только шмыгала носом.